«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Публичность, исторические приключения понятия и его метаморфозы в социальных сетях, демократия и негативные аспекты публичности. Обсуждают философ Аркадий Недель и политик Леонид Гозман. Ведет программу Елена Фанайлова.
Публичность – это открытость, доступность, коллективность, гласность, прозрачность, ясность. Публичными бывают судебные дела, публичными бывают музеи, дискуссии бывают общественными. И, казалось бы, все признаки демократии в слое публичности налицо. И история у этого понятия довольно старинная, почтенная, которая обычно связывают с греческими полисами, с фигурой Платона и так далее, и так далее. Но есть ли в этом определение для вас что-то подозрительное, что-то, из-за чего публичность для вас оказывается не только достижением и благом, но и вызовом в каком-то смысле, и проблемой?
Я вспомнил, что сейчас, когда вы говорили, я вспомнил, что Цинцинната Це в приглашении на казнь осудили за непрозрачность. Это страшное преступление, непрозрачность.
Так.
Вот. И его приговорили к смерти, между прочим, за это. Знаете, вообще удивительная такая вещь, потому что, как я, конечно, мой уровень публичности, он такой очень скромный в сравнении.
Да ладно, к этому мы еще вернемся, к вашему уровню публичности.
Но это же что означает? Это означает резкое снижение приватности, да? Снижение приватности. Вот. А, собственно, очень долго человечество, по-моему, шло именно к приватности. То есть, когда появились, там, не знаю, свои постели, например, да, там, свои комнаты там, и прочее, это же не всегда было, правда ведь? Это не всегда было. Вот. Но Аркадий лучше знает наверняка в 100 раз, чем я. Но я слышал, что, например, там вот многие описывали там Средневековье и даже античный Рим как вот место, где человек не оставался один. Он все время был на людях, вот, все время были люди вокруг. Там, и так далее, да? Вот, он постепенно шло наоборот к приватности. А сейчас как бы пошло назад. Не только у тех людей, которые можно называть публичными, но и у очень большого круга людей, потому что стоят вот камеры видеонаблюдения, например, везде. Да? Вот эти штуки по распознаванию лиц. Да? То есть вы в любой момент можете оказаться не анонимны.
Анонимность еще одна категория, которую вы нам предлагаете, значит, для обсуждения.
Ну, вот в любой момент. Причем это и может, так сказать, нарушить какие-то планы человека. Да? Вот я знаю реальный случай, когда некий джентльмен поехал, значит, с подругой в какой-то круиз, а супруге рассказал какую-то другую версию. И этот круиз, вот этот корабль, да, он выложил рекламный ролик себя, как у них вообще все прекрасно. И там вот он был со своей этой самой подругой, что увидела его жена.
О удивление он попался.
Конечно. Волшебная сила искусства. Да. Вот. То есть, на самом деле, это какие-то очень такие неоднозначные процессы, мне кажется.
Я думаю, что как любого большого социального феномена, это, конечно, есть две стороны. И позитивная, и негативная. Да? Но публичность, она, конечно, на протяжении всей истории развивалась вместе с интимностью, да, если так. Леонид действительно правильно заметил, что человечество все время пыталось найти какие-то частные, да, такие сферы интимного, приватного, да. И чем дальше, тем больше действительно развивалось. Но если в двух словах, то я бы сказал, что публичность, как, наверное, и интимность, это средство коммуникации. Потому что публичность самая разная. Да? От публичных казней на площадях во время Французской революции или в какие-либо другие времена, до выступления по телевизору, до митингов,
до театра, ресталища, спортивные соревнования
и прочее.
Извините, публичные дома.
Это немножко, я бы сказал, другая публичность.
Да.
Но в публичности необходимо
доступность. Тоже доступность.
Да.
Доступность, вы можете пойти смотреть публичную казнь, можете пойти в публичный дом, там, можете пойти на публичную дискуссию. Публичность — это доступность.
То есть, доступность и способ какого-то самовыражения.
Коммуникации. Но коммуникации, я соглашусь, да.
Очень важная одна вещь, что в публичности необходимо два игрока. Тот, на кого смотрят, и тот, кто смотрит. И публичность, в общем, строилась всегда вот на диалектике, грубо говоря, да, на присутствии вот этих вот двух актеров. Да. Сегодня, в наше время, вот буквально именно в наше время, последние 5-10 лет, публичность радикально меняется. Это очень интересно, потому что пришел такой очень мощный кризис публичности, потому что кто актер, а кто зритель, это уже совершенно не ясно. Потому что если я в Фейсбуке, если я там где-то еще в каких-нибудь твиттерах или инстаграмах, совершенно непонятно, кто я. Я актер, который вышел в публичное пространство, чтобы на меня посмотрели с каким-то сообщением, либо я зритель, который на все это смотрит.
Мыслить всегда означает двигаться против чего-то, против того, что есть в данный момент, искать то, чего нет здесь сейчас. Поэтому природа настоящей мысли такова, что она противится любым формам фашизма, которым полон наш сегодняшний комфортный мир. И главное, она противится фашизму внутри нас, который нам говорит: прими данное как неизбежность. Покорись обстоятельствам и живи спокойно. И действительно, нет ничего проще спокойной жизни, охраняемой не полицией и не законами государства, а внутренней покорностью перед неизбежным настоящим. И нет ничего более бессмысленного, вернее, рабского, чем утверждение вроде «мир таков, какой он есть». Думать так значит наделять мир смыслом и властью, которые не имеют к нему никакого отношения.
Вот селфи, да, тоже. Это какая-то такая публичность, self-made публичность. Да, это очень интересно, да, потому что это феномен нашего времени. Потому что еще там, не знаю, еще даже 30 лет назад не было средств, чтобы я сам из себя делал публичного человека.
Вот. Он говорит, да, это человек, не нужно было... я сам такой крутой. Да. Он не ждет одобрения публики. Да. Он уже предъявляет публике: я вообще крутой, да? Вот я там красавица офигенская, да, или у меня там еда великолепная, или там путешествие у меня, или там, ну вот что-то в этом духе. Посмотрите, какой я сам. Он ставит себя сам на пьедестал. Чего раньше, наверное,
и это не тоже было. Очень... Если акробат на улице, на площади показывает, как он здорово умеет 300-500 лет назад, он... это не то же самое?
Нет, мне кажется, что у этого все-таки есть определенный оттенок различия.
Он себя не снимает сам. Вот в отличие от селфи, нет, я понимаю, о чем...
Он не занимается самопиаром, сказали бы мы сейчас. Он не занимается самопромоушеном, он просто... честно, так сказать, классическим образом отрабатывает деньги или там
Я понимаю. Он сам выходит. Да, ему... привлекает внимание. Смотрите, какой я крутой. Вот смотрите, я могу перевернуться 4 раза.
А ему нужен зритель для этого. Вот это смотрите.
А в Фейсбуке тоже нужен зритель. Если у вас нет лайков, то ваш Фейсбук не существует.
Ну, как бы он не существует, но при этом я все равно его, я могу его построить. Он не существует сейчас, я могу его
построить. Ну, это некоторая патология уже была.
Ну, да. В каком, ну, и тем не менее, да, и тем не
то
менее.
То есть вы, Лёнь, не видите ничего нового?
Нет, я вижу новое, конечно, просто я не хочу это абсолютизировать. То есть, на самом деле, это было всегда. Это было всегда,
конечно,
сейчас изменились масштабы.
Конечно, это было всегда, потому что, ну, вообще, тщеславие – это человеческое качество.
Ну,
и
да.
Одобрение, поиск одобрения у социума – это, конечно, человеческое качество, разумеется.
Нет, да. тут вот в чем дело, Просто сегодня, на самом деле, социум с большой буквы «С», большой социум, поставлен под вопрос, потому что сегодня этот социум большой, который был еще там, скажем, ну, в античности, скажем, в средние века, в новое время.
Да, мне кажется, он даже был еще лет 50 назад,
даже вообще в 20 веке, он сейчас распадается на бесконечное количество микросоциумов, потому что каждый Facebook это микросоциум, каждый селфи это микросоциум, каждый Instagram это все микросоциумы. То есть, на самом деле, вот сегодня мы наблюдаем за вот этим распадом публичности как, ну, как единой монолитной какой-то вот структуры социальной, да? И она выстраивается из таких микросоциальных, микропубличных клеток, да, элементов.
Вы знаете, что, мне кажется, очень сильно действительно изменилось, да?
Так.
Но ведь социумов всегда было много, да? Значит, был там, я не знаю, высший свет, там, допустим, да? Или там, я не знаю, вот офицерское собрание, или там еще что-то такое, да? Вот. И люди жили вот, ну, некоторая часть их жизни происходила без пересечения с другими социумами. Да? Значит, там, ну, можно не обращать внимания там, на прислугу, допустим, да, или, там, еще как-то. Вот, или наоборот, на господ, там, вот, на бар. Вот, они там как-то живут, а мы живем своей жизнью. А вот сейчас можно себе сделать мир. Так? Да. Когда я выбираю себе этих самых френдов, вот идиотское слово, конечно, совершенно. Вот, значит, когда я их себе выбираю, то вот,
я
значит,
исключаю других.
Я других исключаю. Да. И в конце концов я там кого-то баню, еще одно замечательное русское слово, баню. Вот, кого-то я баню, кого-то я, наоборот, записываю к себе в друзья или там прошу к себе в друзья. Френдил. Значит, так вот, понимаете, представьте, что получается. Вот у меня там лента, допустим, в которой я провожу там сколько-то, не знаю, там 30 минут в день, 10 часов в день, там, ну, по-разному, да. Вот. И в результате эта лента мне презентирует мир. И это мир, который не настоящий. Конечно. Это я его сделал.
Конечно. Да?
И
конечно.
В этой ленте, например, конечно. Там люди, которые разделяют, ну, условно, мои политические взгляды.
Угу.
Вот. И мне, если у меня не включается рефлексия, а она вообще мало у кого включается, да?
Почему?
То мне кажется, что все люди что? Так думают.
Да.
А другому кажется, что все люди думают так, как он. Угу. Вот. И мы в результате этот мир себе создаем. И этот мир мы резко убираем обратные связи. Вот. От реальности. От реальности мы обратные связи убираем. Потому что если мы общаемся вот с этим отобранным кругом, да, причем я же не знаю, где этот человек сидит. Он может там на Брайтоне живет, а может там в Жмеринке.
На самом деле, может, он ольгинский тролль, который удачно
притворяет. А может, он ольгинский тролль. Да, да, да. Может, вообще нету. Да. И вот это вот я создал себе мир. Он мой. Я в него верю. Вот что на самом деле самое ужасное. Что я в него верю. Потому что когда я создавал себе мир, люди всегда себя создавали мир, люди всегда общались со своими, да, но они, по крайней мере, четко понимали, что есть и другие миры. Да? Есть там, ну не знаю, есть мир, там, я не знаю, знамени, огонька там, и так далее, ну, если брать, вот, допустим, перестроечное время, да? А есть мир нашего современника, там, журнала «Москва» там, и так далее. Да? Вот. И человек, принадлежащий к миру огонька или знамени, он все-таки знал, что есть мир нашего современника, да? Он хотя бы знал про это. Вот. А сейчас он может про это вообще не знать.
Тут еще такой, ко всему прочему, прибавляется момент, что вот когда, например, да, миры, которые были разделены между нашим современником и журналом «Октябрь» или «Новым миром», там были какие-то реперные точки. Да? То есть я знал, по крайней мере, когда я читал «Новый мир», я знал, что какая литература хорошая, какая нет. Я знал, что литература, которая печатается в «Современнике», к ней надо относиться так-то. Я знал, что в литературе там, рассказы, романы, выходящие в октябре, так-то. В других местах у меня были какие-то определенные ориентиры. И я, в общем, я более-менее знал, где добро и где зло. Да? Другой, может быть, тоже знал, где добро и где зло. Сегодня как бы вот этого всего просто не существует. Да? Потому что сегодня любое, вот если мы говорим о социальных сетях, любое мнение авторитетно. Точно так же, как любое мнение, не авторитетно.
Да.
Аргументы не проходят. Вот это очень интересно. Любая аргументация. Я это испытал тоже на себе, когда...
дискуссия в журнале «Сноб», когда у вас...
Например, дискуссия в журнале «Сноб», когда мне тоже о политике и так далее. Я все-таки, более-менее лет 20 я этим занимаюсь. И пишу по политике, философии политики примерно столько же времени.
Во многих наиболее эффективных системах или там субкультурах происходит сочетание демократических механизмов и аристократических механизмов.
А что такое аристократический механизм?
Аристократический – это то, что люди не равны на самом деле. Потому что, смотрите, допустим, постоянно идут дискуссии с разной там интенсивностью, наверное, не только у нас, Аркадий наверняка знает, про другие страны, я не знаю, о языке. О языке, да? Вот можно говорить так или нет?
Это очень говорить, интересно.
Да, вот там кофе – это он или оно все-таки, да? Вот. Можно ли говорить ложить? Ну и так далее.
Звонить, да.
Ну и прочее, да? Так вот, совершенно мне кажется очевидно, что вопрос... С одной стороны, понятно, что язык меняется, да? И он не может совсем вот стоять вот так мертво, да? Но как бы признание каких-то речевых практик в качестве нормы языка не может решаться голосованием.
Безусловно.
Вот не может решаться голосованием. А должна быть некая группа аристократов, Ну, то есть, там, я не знаю.
Авторитетов.
Авторитетов, да. Ну, аристократов, да, в общем-то, да. Которые, потому что аристократия, это между принятие ответственности еще.
Да.
Вот, некая группа аристократов, там, я не знаю, членов какой-то академии, членов там кого-то, я не знаю, кто, да, которые, собственно, это решение и выносят.
Собственно, примерно с той же теорией выступает стоик Григорий Юзин, который говорит, что не может решаться голосованием вопрос, например, о автономии или территориальной принадлежности без предшествующей объемной дискуссии, где эксперты должны получить свое слово, высказаться, и тогда уже вот всеобщая демократия может сработать.
Понимаете, в чем дело? Никакое решение не может приниматься голосованием без предварительного обсуждения. Вообще никакое. Да. Ни про территориальную целостность, ни про то, строить здесь храм или сквер, ни
вот,
про
вот,
то,
вот, ровно вы про
кого,
это был,
кого, выбирать, да. Кого выбирать в муниципальный совет без предварительного обсуждения демократия не работает.
Вот последний наш пример, это все-таки про то, что публичность – это плюс. Это нечто со знаком плюс. Это способ обсуждения. Это все-таки способ обсуждения. Мы не находимся в космосе, мы не находимся, к счастью, в своем этом нарциссическом пространстве Фейсбука. Оно глубоко нарциссическое, глубоко детское и
безусловно.
Регрессивное.
Я бы сказал, не публичное. Я бы сказал, что Фейсбук – это не публичное
пространство. Аркадий, это парадоксальная мысль. Поясните ее, пожалуйста.
Потому что...
Вы, кстати, в книжке своей об этом пишете. Что Фейсбук – это не публичное пространство. А что ж такое? Все думают, что это публичное пространство.
Вот в том-то и дело. Потому что публичное пространство, как мне кажется, и ну, даже не то, что мне кажется, просто так, ну, так, было, так структурировано историей, да, оно предполагает действительно живое социальное общение. Да? Оно предполагает не выбор, вот то, о чем сказал Леонид вот 5 минут назад, не выбор, мой выбор каких-то, вот, моя раскадровка.
Удобных мне приятных психологически сюжетов в этом мире, удобных, неприятных людей.
Я выбираю каких-то действительно френдов, каких-то знакомых, которых я 99% из которых я понятия не имею, кто это, да, это люди, которые могут вообще не существовать, это могут быть аватары, но неважно, да, и создаю вот этот мир под себя, да, то есть я в нем режиссер. Это, в принципе, такая режиссерская работа, да. И я в этом мире живу. Это грезы. Это не публичность.
Это
потому
грезы,
что публичность, конечно, предполагает критику. Публичность предполагает влияние на общество.
Вот.
А Facebook, как вам сказать, вот частный, конкретный Facebook, если это там не какой-то, там, я не знаю, раскрученная какая-нибудь там, я не знаю, звезда, которая с носом, какая-нибудь Леди Гага, слово, которое
да,
там...
Да, звезды в Инстаграме находятся.
Миллион фанатов. Да, ну тем более.
Они в Фейсбуке. Да.
Там нет социальных... Вот я вам скажу, там вот еще очень важно. У Фейсбука нет, у высказываний Фейсбука, как правило, нет социальной значимости.
Фейсбук не является публичным в том смысле, что публичное – это то, куда можно зайти каждому.
Ага.
Вот.
Так.
Вот публичная дискуссия, значит, я могу туда прийти. Публичный
конечно.
Дом, значит, я могу туда прийти.
Конечно.
Там и так далее, да? Вот.
А также демонстрация.
Демонстрация, митинг, все что угодно. Вот,
Театр.
Публичность это то, куда каждый может войти. Публичное пространство. Публичное пространство. Почему, между прочим, так звереют вот, многие у нас, и, в общем, ну, я к ним отношусь к их числу, когда начинают запрещать куда-то выходить. Ребята, а пойти вам лесом? Это публичное пространство. Красная площадь, Манежная площадь, там бульвары. Это публичное пространство. Я имею право туда прийти. Вот есть мой дом, куда я могу никого не пускать, но есть чужие дома, куда могут не пускать меня, но есть общее публичное пространство, куда может прийти каждый
из нас. И куда меня не могут не пускать.
Куда меня
совершенно
не могут
верно.
Не пускать.
Это Facebook, город, который принадлежит всем.
Мой Facebook я могу закрыть для всех.
Да.
То есть
верно,
я могу запретить, я этого не делаю, но я могу запретить размещать что-либо на своей странице. Вот, и очень многие люди, имеющие столько же подписчиков примерно, сколько я, это запрещают. Вот, ну я это знаю просто, да?
Да, я запрещаю, например,
публиковать. Вот, нет, я не запрещаю, но я удаляю. Мне просто не хочется никого обижать, но если мне это не интересно, я это просто убираю с своей странички и все. Вот. Но в принципе я могу это сделать. Да? То есть вот моя страница, то есть на самом деле вот публичность Facebook, она такая очень разная. Да? Вот моя страничка публичная, потому что на нее может зайти каждый. Вот. И потому что я очень редко баню, простите за это мерзкое слово. Вот. Я очень редко это делаю. Кстати говоря, я это делаю редко, потому что я хочу сохранить хоть какую-то репрезентативность.
И публичность.
И публичность, да. Я хочу, чтобы это было. И поэтому я баню тех, кто... Понимаете, я баню жлобов, пожалуй. Вот. А вот те, кто просто говорит, ах ты там, ах ты жид проклятый и прочее, я их обычно оставляю.
Лёнь, вот можно я сразу спрошу? Да. То, что меня интересовало с самого начала. Вот эта ваша публичность в вполне недружелюбном мире. Вы же ходите на медиа, там, на телеканалы, которые не то чтобы разделяют вашу демократическую точку зрения. Более того, они не разделяют вашу демократическую точку зрения.
Да,
знаете.
Что вы говорите?
Черт возьми.
А вы кто раньше говорили?
Лёнь не заметил.
Короче, как вам с этим?
Я думал, они меня любят.
Как вам с этим-то, вот с этим видом публичности, как вам с этим живется?
С этим видом публичности прекрасно. Я только боюсь, что он... Ну, то есть так, его продолжение, этого вида публичности, от меня не зависит. Вот что хреново. Значит, на самом деле достаточно звонка шестого помощника 13-го там ассистента из Кремля, да, звонка на каналы, кончайте этого козла звать. Вот, все. И меня не будет нигде. Это, причем, может быть, это случилось уже полчаса назад, я ж не знаю.
А меня больше беспокоит какой-нибудь зритель, который решит с вами повстречаться после этого.
Вот насчет зрителя я могу сказать. Со мной, вот, между прочим, я бы, наверное, давно на все плюнул на это дело, потому что ничего, кроме неприятностей, типа там, ну, в общем, разных и достаточно серьезных социальных, да, резкого снижения моего социального статуса, там, доходов там, и всего прочего, ничего, никаких других радостей, в общем, я с этого практически не имею. Вот. Но вот насчет повстречаться. Каждый день. Это не фигура речи, это на самом деле каждый день, обычно по нескольку раз в день. Ко мне подходят люди. На улице, в метро, в электричке, в зале ожидания аэропорта, за границей, где угодно. Ко мне подходят люди, жмут руку, благодарят, просят не сдаваться, просят сфотографироваться, иногда просят автограф там, ну и так далее. Да? Вот. Но главное, что они благодарят. Они благодарят.
Это
и
здорово.
За все эти годы я был в стоп-листе. Меня нельзя было показывать в телевизоре. Но так случилось, что осенью 2008 года они приняли другое решение. За все эти годы у меня не было ни одного негативного контакта на улице.
Браво.
Ни одного.
Браво.
Лен, я хочу сказать другое. Да. Что то, что Леонид присутствует в этом, или присутствует... Ну, вот в этом вот телевизионном пространстве, это и есть публичность. Это и создает публичность.
Потому
что если бы там были только Жириновский и Хинштейн, публичности бы не было.
То есть мы говорим сейчас о том, что публичность – это все-таки еще и настоящая дискуссионность. С разными
Это не дискуссия. Взглядами. Это не дискуссия. Я никогда не участвую в дискуссиях, вы будете смеяться. Потому что дискутировать там с тем же Жириновским и Хинштейном – это искать пульс на протезе. Понимаете, ну какой смысл вообще? Что, или вы думаете, я там ведущих хочу в чем-то убедить? Нет. Я обращаюсь, пытаюсь, то есть не всегда получается.
К людям.
Я обращаюсь через экран. И я обращаюсь через экран не ко всем. Не ко всем. Я обращаюсь к людям одной с нами крови. Вот, по крайней мере, моя сверхзадача именно в этом. Вот. Иногда получается, иногда нет. Другой вопрос. Я могу быть не в форме, я могу там не сообразить, там все что угодно. Да? Вот. Но я стараюсь обращаться к людям одной с нами крови, и им я говорю одну вещь. Неважно, что обсуждается. Америка, Украина, выборы не имеет значения. Я им говорю одну вещь. Ребята, вы не одни. Вы не одни.
Это очень важно.
Нас много.
Браво, браво, браво.
Не все спились, не все уехали, не все под плинтусом. Вот. И вы не бойтесь. Вы не бойтесь. Вот видите, вот смотрите, я уже здесь стою, да, и говорю, обращаюсь к президенту. Я же не к нему обращаюсь, а к нему обращаюсь. А я обращаюсь к президенту по Первому каналу в прямом эфире. Говорю, господин президент, уходите, пора, вы уже 20 лет сидите, как в Африке. Вот. Ну, совсем недавно я это говорил. Понимаете? Вот. Вот вы видите, я все это говорю, да? И ничего, и вроде меня никто не тронул.
Буквально вчерашняя история с Иваном Глуном, да, который... Я написал... Вот у меня нет Фейсбука, у меня есть Сноб, да, у меня есть
платформа, которую...
Да. Я написал текст, фактически обращение к президенту России о том, что Глунова необходимо отпустить. Да, потому я просто перечислил, почему это надо сделать, и это надо сделать. И я, в общем, практически напрямую обратился, привел пример с Митераном, который позвонил чешскому правительству, когда Жака Деррида, известного французского философа, значит, задержали, это был 82-й год, якобы тоже за перевоз наркотиков. Тогда позвонил и держали в полицейском участке.
Я даже не знала, что такая история
да,
была.
Да, 82-й год, Митеран позвонил, сказал, что если вы немедленно отпустите, то мы разорвем с вами отношения. В общем, будет для Чехословакии это будет политический скандал. И они его отпустили, с Богом, он приехал, вернулся во Францию. Один звонок, да? Я так написал, что я хотел, чтобы Путин сделал нечто подобное.
Так.
Чтобы он просто дал указание, чтобы Глунова отпустили немедленно. Потому что это было нужно. Потому что и то, что, скажем так, он это сделал, ну, так или иначе, я не знаю, кто. Но то, что Глунова отпустили буквально там на следующий день после того, как он вернулся из Петербурга, да? Это невероятная победа. Это многие даже не понимают, насколько это важно было, чтобы это произошло. Я огромное количество получил, когда этот пост был опубликован, мне писали имейлы, мне писали, ты идиот, ты к кому обращаешься? Зачем? Это же что это такое? Огромное количество такого какого-то непонимания.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах», «Публичность», «Исторические приключения понятия» и «Его метаморфозы в социальных сетях». Программу ведет Елена Фанайлова.
Я вспоминаю дискуссии очень многообразные, очень многосторонние, очень предъявляющие разные политические силы на НТВ классического периода, да, то если сейчас мы смотрим на так называемые дискуссии, публичность ли это? Демократия ли это? Дискуссия ли это? Сколько от реальной публичности в современном российском телевизоре? Вот у меня есть большой вопрос, между прочим, потому что мне кажется, что выборка, которая осуществляется там, вот этими редакторами, она очень похожа на выборку в Фейсбуке. Формируется некое сообщество, которое думает одинаковым образом. Я сейчас даже не говорю о том, что все эти люди ура-патриоты или псевдо-ура-патриоты, а на самом деле защищают явные коммерческие интересы. Скорее, вот с этой мыслью, которая у вас в книге тоже проводится, я абсолютно согласна. Вот. Но у меня такое ощущение, что это такой маленький свой фейсбучек, ну то есть большой фейсбучек такой, да, там образовался. Да. Лень, как у вас вот это чувство, как у человека, который там приходит и видит всю эту кухню?
Ну, смотрите, большинство из тех, кто участвует в этих дискуссиях, они не верят вообще ни во что.
Это
вот вообще ни во что совсем. Да, да? Вот. Они, мне, между прочим, у меня был прекрасный разговор с одним из, ну, сколько разговор был, как бы все-таки тет-а-тет, я не хочу называть имя, но вы все это имя знаете. Один из наиболее ярких, ну, там, еще недавно наиболее ярких представителей вот этого национал-патриотического крыла. Да. Вот. Значит, он, ну, мы с ним много раз были и один на один, и по-разному. Вот. Кстати, обратите внимание, что программы, которые один на один, их не стало. Знаете почему? Потому что там нельзя заткнуть рот совсем.
Понятно.
Когда я один, а их восемь. Тогда то у меня остается
сделать.
Там
технически
полторы минуты,
сделать,
понимаете?
Конечно, да.
А если
понятно.
Вот в этом программе поединок у Соловьева, Соловьев меня, кстати, уже год полтора не зовет, забыл. Значит, вот если стоишь вот один на один, то все-таки тебе надо дать что-то сказать.
Конечно.
Так вот, человек, с которым мы много раз были и так далее, с которым мы так всегда за камерой так пикировались немножко. И вот он ко мне подходит перед вот этой тусовкой большой, где там человек 10, значит, все друг на друга орут, и говорят, что-то он так сел ко мне, что-то мы попикировались, он сел ко мне и говорит, слушайте, мы на «вы». А вот ведь они же все врут, вот эти, которые со мной. И показывают, ну, с ним. Они же, говорит, им завтра дадут команду. Они будут Гайдара словословить, а Путина, наоборот, в дерьмо опустят. Вот они же вот такие. Так это с вашей стороны что? Ну, и там назвал пару имен, которые совершенно справедливо назвал, которые вот такие люди, как Игорь Яковенко, либералы по вызову. Да? Вот, значит, и вот, и что же, говорит, мы с вами тут делаем? Вот, может быть, вообще надо все это бросить? Я говорю, а вы можете бросить? Он говорит, нет. Я говорю, я не могу.
Какие интересные стороны публичности нам открываются сегодня.
Он говорит, ну нельзя же погибнуть в этом бессмысленном бою. Я говорю, а куда мы с вами денемся? И потом началась программа «Эфир».
Так.
Это был первый эфир, когда он на меня не наезжал. Вот лично на меня он не наезжал вообще. Вот. Знаете, то есть вот он, вот этот человек... Он один из очень немногих с той стороны, который верит в то, что говорит. Вот один из очень... В основном они не верят вообще ни во что совершенно. Вот, совершенно. Те, кто с нашей стороны, среди них очень многие тоже за что-то. Ну вот либералы по вызову, понимаете, кому-то дают
вы
какой-то грант.
Вы сейчас говорите о цинической стороне публичности.
Она вся такая, да. Она вся такая. Ну что, да. Там нет дискуссий, там не может быть дискуссий. Они заранее знают, что должно быть, вот вывод, завершающие слова. Они подготовлены заранее, естественно. И более того, они настолько заранее подготовлены, что они могут в завершающих словах обвинять меня в том, чего я не говорил, допустим, говорил наоборот. Потому что там, допустим, они ждали, что я скажу, что вот оно черное, я сказал, нет, вот это как раз белое, да? Угу. Дальше он в завершающих словах говорит, а вот Леонид Яковлевич сказал, что оно черное.
Вот это не только российский феномен.
Да я не спорю. Это общее оглупление, это не только российский феномен.
Это везде.
Кризис не только публичности, но и кризис демократии, это не только российский феномен.
Я бы даже сказал, что вообще при всем при том, в России, при всем вот этом, какие-то вот дебаты, публичные дебаты интереснее, чем, например, на Западе.
Из-за политкорректности?
Во-первых, из-за политкорректности. Во-вторых, из-за того, что, ну вот, например, тоже Франции просто...
Которую вы хорошо знаете. Вот давайте на примере Франции.
Которую я хорошо знаю.
Жили, работали и продолжаете работать, насколько
да, отчасти,
мы понимаем. Да.
Да. Ну, там, собственно, там очень многие умные люди, которые там остались, там прекрасно понимают, что там дебаты закончились. И политические, и философские, любые. Не о чем дебатировать.
Просто хорошо, а желтые жилеты с Макроном сейчас не дебатируют на поле публичности?
Желтые жилеты, к сожалению, сошли на нет. У желтых жилетов было первые 2-3 недели, когда они могли действительно что-то сделать, а может быть даже взять власть. Макрон очень сильно испугался.
Так.
Очень сильно. Да? Видимо, сработал какой-то вот инстинкт французской революции 89-го года, но хотя,
конечно, публичного человека, демократии как публичности, исторического опыта, все у нас.
Но у них не было лидера, у них не было нормальной политической программы, хотя я обсуждал с кем-то, с какими-то людьми возможных политических программ, но они были очень разрознены. А как нас еще учил Ленин, народ революции не делает. Революцию делают профессионалы. В этом он был абсолютно прав. Желтые жилеты это Россия 1905 года.
Я хочу сказать только одно. Как хорошо, что благодаря публичности мы все это знаем. Понимаете, да? Публичность – это еще и знание.
Ну,
это открытость знания.
Безусловно.
Это документация. Mm-hmm. Это работа с архивом. Это вообще... Это,
которые
конечно,
закрываются
я,
у нас.
Которые у нас закрываются.
Это фантастика.
И это, конечно, я возвращаюсь, Аркадий, к вашему определению, что это способ коммуникации.
Понимаете, в чем дело? Вот отказ от приватности...
Угу.
Да?
Да-да.
Вот это, с одной стороны, это вот объективная вещь. Вот, ну, вы говорили, камера наблюдения, там, то все, пятое-десятое, значит, вот мужика с любовницей поймали просто потому, что рекламный ролик там и так далее. Окей. Но это и добровольная вещь.
Угу.
Я
да,
спрашивал
конечно,
своего
конечно.
Приятеля, который опубликовал в Фейсбуке фотографию какой-то рыбы, которую они поджарили в фольге. Я говорю, слушай...
Зачем?
Да. Зачем?
Да. С какой, собственно, целью?
Да. Да. Он говорит, ну, я не знаю, ну, вот видишь, ну, это кому-то интересно. Ну,
кто-то лайкает.
Я понять не могу.
Кому это может быть интересно?
Нет, даже не в этом дело. У меня, вот лично у меня, ну, я, наверное, это может быть это поколенческие различия, я не знаю, да, у меня жуткий протест против этого.
У меня тоже.
Жуткий протест. Я не хочу говорить о своей личной жизни.
Вы не хотите у меня быть тоже. Участниками общества потребления. Спектакля общества потребления вы не хотите
нет,
быть
нет,
участниками.
Ничего,
потому что
нет,
то, что почему? Инстаграм,
я хочу,
Инстаграм
я хочу
это довел до...
общества потребления, поэтому не хочу 17-го года во Франции. Мне там очень
понятно.
Нравится. Вот, я хочу, чтобы все было хорошо. Но это самое... Я не хочу никому рассказывать, что я заказывал сегодня в этом кафе на ужин.
Как мне нравится наш разговор, потому что он говорит о том, как бессознательное по-новому проявляется в этих новых коммуникациях. Суперэго настолько растворилось, то есть моральный авторитет, он настолько расплющился вот по всем гражданам, которые выкладывают свои лабутены, свои рыбы, свои ужины, своих любовниц, свое там что-нибудь
тут еще. Вот еще один момент.
Да?
Дело в том, что возвращаясь к этой известной фразе Энди Уорхол, да, 15 минут славы.
Угу. Просто
видимо,
да,
каждому
да,
хочется, да. Даже не 15 Очень. Секунд славы. Да,
да? Конечно.
И это во-первых. Во-вторых, каждому хочется сегодня хоть чем-то кого-то удивить. Да? Чтобы, mm-hmm. Чтобы, понятно, мы обратили внимание, да? Mm-hmm. Потому что сегодня привлечь к себе внимание людей, которые лишены каких-то, которые не подключены к издательствам, то есть они не пишут, либо так или иначе к телевидению, да, mm-hmm. они не выступают, либо к театру, mm-hmm. либо каким-то mm-hmm. действительно
да, каким-то
классическим
публичным сферам, да.
То хочется. Ведь сегодня вся идеология, вообще мировая, да, mm-hmm. она построена на том, что ты должен заявить. Ну, как бы, если ты о себе не заявляешь, если о тебе никто не знает, тебя mm-hmm. нету. Да?
Угу.
Это вот там в 19 веке, в 18-м, да, какой-нибудь там, не знаю, Кант или Ньютон могли себе позволить, или другие люди, да, могли себе позволить сидеть у себя в кабинете и писать, и там раз в 5 лет выдавать какую-то вот, да, и не беспокоиться, там, знает их кто-то. Их знает 10 человек по всему миру, угу. 10 человек решали судьбы науки, да, и слава богу.
Так.
Сегодня этого нету. Сегодня... Как бы ты мертв, если о тебе. Если у тебя нет лайков.
Да, если у тебя нет лайков, да.
И сегодня действительно Леонид прав. Сегодня интимность растворена вот в этой публичности. Да? Она. Ее нету. Да и она, собственно, как мало кому
она
нужна.
Она не может себя защитить.
Она мало кому нужна. Потому что скоро.
Все на продажу. Но все на продажу касалось какой-то очень узкой группы, так сказать, mm-hmm. профессиональной,
да,
там,
да,
демографической.
Да.
А сейчас это очень сильно распространилось. Я думаю, что большинство людей все равно не так живет. Они все равно живут как-то вот повседневной, нормальной
это
жизнью.
Это правда.
Большинство
это,
людей.
Конечно,
да? Конечно, это вот расползается, становится больше.
Я бы хотела, чтобы Аркадий нам все-таки доложил, когда приватность появляется. Я правильно помню, что это все-таки греческие полисы, и впервые вот о
публичности, когда появляется приватность,
да.
Вообще это очень сложно сказать. Я думаю, что если говорить об истории, то, наверное, это Древний Ближний Восток, потому что какой-нибудь Шумер, Древний Египет. Опять, когда какая-нибудь палеолитическая семья, так называемая, да, там 30-40 uh-huh. человек, шли uh-huh. по земле в поисках пищи, да, потом они каким-то образом, значит, какого-то животного убивали, что-то с ним делали, да, утилизировали, ели, потом, вероятно, были, конечно же, какие-то ритуалы, да, так сказать.
Их можно назвать общими, да, общей семьей.
Это уже публичная сфера, и это уже публичность. Да, когда неандертальцы, которые то ли умерших, то ли убитых, да, высасывали мозг, проделали дырку в районе мозжечка и высасывали мозг из какой-то трубкой. И это делалось коллективно, это первая публичность.
Понятно, да. То есть это какие-то магические обряды.
Да,
с целью силы этого.
Мы не знаем, конечно, мы не знаем точно смысл этих ритуалов. И все реконструкции очень приблизительные, но это публичность. Это 30-40 там, и более тысяч лет назад, понимаете? А если говорить об истории, об историческом времени, уже говорю, о нас с вами, то это, я думаю, что это древний Шумер и Египет, когда возникают эти вещи. Фашизм социальный, обеспечивающий нас сегодня комфортным рабством, и личный, помогающий наделить это рабство неким высшим смыслом, подсказывает нам именно такой выход – умереть при жизни и при этом до последнего дня пребывать в уверенности счастливо прожитых лет. Исторический человек – это еще очень молодой вид, если отсчитывать историю от возникновения шумерской цивилизации. Но даже если растянуть историю до неолита, то и в этом случае мы окажемся только в самом начале пути. Фашизм хочет, чтобы мы считали себя живущими в конце истории. Ведь тех, кто живет в конце чего бы то ни было, проще сделать покорными. Они знают, что все уже в прошлом, и сопротивляться не имеет смысла. Достаточно лишний раз напомнить им об этом, о неизбежности настоящего положения вещей, и люди готовы в это поверить так же, как в детстве мы верили в Карабаса-Барабаса. Мир таков, как он есть. История подошла к своему концу. Осознать, что это большой обман – отличное начало новой интеллектуальной революции.
Вот скажите мне, что вы думаете о приватной, когда она становится ценностью?
Это приватная сфера. Приватная сфера на самых ранних
этапах развития
истории. Подождите, своя кровать. Когда возникает? Что не всех надо детей кучей класть в одну кровать, а у каждого должна быть своя кровать.
Да своя кровать, это же зависит от ситуации, исторической ситуации и общества. Вот когда большевики начали уплотнять население, да, в 20-е годы, да, какая кровать?
Это было, наверное, году там, в 90-м, 80-м, в 90-м скорее, 90-91 год, да, ну, один из моих первых выездов на Запад, значит, в Израиле конференция какая-то, конференция, да, вот. И там нас расселяли незнакомых людей, расселяли подвое в номере, в гостинице. Вот.
И, опыт, да.
Значит, мне это не очень нравилось, но надо было доплатить $20. Которых у меня, естественно, не было. Да? И поэтому вот мы жили с каким-то там мужиком, не помню, с какой страны, там, в одной комнате в гостинице. Да? Вот. Это где-то в районе 90-го года. А богатый человек из Канады, профессор из Канады, он, я слышал, он спросил там того, который был главный, слушай, говорит, можно, знаешь, $20 надо заплатить. Заплачу, конечно. Вот. То есть, вот, это сегодня, между прочим, представить себе конференцию, на которой вас расселят незнакомых людей.
По двое?
Просто я не могу себе представить. Вот. Причем это не Советский Союз и не студенческая конференция, где, естественно, селили людей там как угодно, да? Вот. А это Запад, это Иерусалим. То есть, в общем, все вроде цивилизованный мир. Да? 90-й год.
Как быстро все изменилось.
Да.
Как быстро
вот,
все изменилось.
Поэтому это меняется. Это, от шумеров это все-таки много чего прошло времени. И изменились, и сильно изменились нормы.
Это и бедность определенная, и правила общежития все-таки тоже.
Вот
они
это
поменялись.
Не только бедность.
Это не только бедность, я соглашусь.
Можно, а чего нельзя. Что нормально, а что, ну да, мы вынуждены на это пойти сейчас, но мы понимаем, что это неправильно.
Что это ненормально. Все-таки публичность, она очень связана еще и с репрезентативностью, с изобразительностью, со спектакулярностью таковой. И у меня почему-то, конечно, Великая Французская революция приходит мне на ум, как только в моей голове возникает слово «публичность». Мне кажется, что когда исторически мы понимаем, что выходит народная масса выходит как актер, актор, как сейчас принято говорить, на вот это вот политическое поле, тут-то оно все и случилось. Вот. Это не связанные вещи, я имею в виду вот это вот представление об изобразительности и большом количестве народа, который является носителем этой публичности. Это так или это мои представления человека, который думает скорее культурными парадигмами, чем философскими
я думаю, что скорее это второе, потому что есть одно дело вот публичность реальная, скажем так, активная, телесная, да, а есть публичность имагинативная.
Понятно.
Вот публичность имагинативная, то, как эта публичность потом войдет
образы.
В историю,
да, это
вот для этого существует Эйзенштейн.
Это образы публичности.
Для этого существует монументальное искусство и прочее. Где вот это все, как бы, вот
изображено, да,
изображено так, как это нужно, так, да. так как это должно ваше сознание воспринять. Потому что если не будет этих масс гигантских, которые бегут, Эйнштейн же гениально понял, как нужно, как нужно создать, да, вот этот вот видеоряд революции, хотя это близко ничего подобного не было, мы же знаем, да, как на самом деле все это происходило. Но он это сделал, да. И это по-другому и быть не могло.
Потому что
великие исторические события не могут происходить
в небольшой комнате
за чашкой кофе или
хотя на самом деле так оно обычно и бывает.
Рабочий тащит пулемет, сейчас его продаст.
Да.
Вот. Но на самом деле я думаю, что лучше. Я думаю, что кроме того, я совершенно согласен, конечно, важно потом. Потом появляется Эйнштейн, который все это гениально придумывает, вот, чего никогда не было. Кстати, я вот вырос в Питере, на самом деле, да, и вот там, очень интересно, там в Эрмитаже на экскурсиях всегда экскурсовод рассказывал, вот Октябрьская лестница, она должна сказать, Октябрьская лестница, это та лестница, по которой отряд этих революционных матросов, этих бандитов поднялся, значит, туда и так далее. Экскурсант сейчас спрашивает, а вот Эйзенштейн, да, этого не было. Вот, то есть это как бы нормально, да? Причем один мой, это существовало всегда в Эрмитаже. Прям даже никогда не рассказывали, что вот зимние брали вот так вот, как у Эйзенштейна. А всегда рассказывали, как было на самом деле. Так. Это с улицы, Миллионной, там она была Халтурина, там боковой вход, через который они, собственно, и прошли. Ну, какой дурак попрется через простреливаемую площадь, вообще, кому это надо. Вот. Но интересно вот что. Значит, году, ну, еще в брежневское время, пожалуй, у меня был знакомый один, который работал, ну, старше меня значительно, он работал, он был оператором на Лен-науч-фильме, или там Лен-науч-поп-фильм, что-то в таком духе. Вот. И они с приятелем хотели сделать фильм о Зимнем дворце. Вот. И в этом фильме они, в частности, рассказывали о том, что вот революционные матросы, они на самом деле поднялись отсюда, там, то есть, то, что говорит каждый экскурсовод. Фильм был запрещен немедленно. Вот. И они пробились к товарищу Толстикову, который был генерал-губернатором, председателем обкома. Они как-то пробились к нему.
Прекрасно.
Вот, говорит, Василий Сергеевич, ну ведь это же вот правда. Вот. И экскурсоводы рассказывают, Василий Сергеевич проявил мудрость политическую и сказал, а никто не может лишать народ мифов.
Ух ты!
Вот. Это сказал Василий Сергеевич Толстиков, не такой дурак был, между прочим.
Ух ты!
Вот, как мы о нем думали. Да, он что, принял английский, про него было, он принял английского посла за французского, имел с ним дружественную беседу. Вот.
Так,
а вот мне кажется, что вот кроме Эйзенштейна, есть действительно тенденция расширения этой публичности, и она, как и многое другое, часто идет сверху. И она возникает тогда, когда от широких народных масс начинает что-то зависеть. Да? Когда появляются ораторы, вот такие вот ораторы, когда революция. Знаете, вот тогда, когда важно, а вот ты пойдешь штурмовать Бастилию или ты не пойдешь штурмовать Бастилию, да? Пока ты сидишь и все стабильно, да в гробу я тебя видал. Я с тобой разговаривать не буду, не о чем с тобой разговаривать. А когда появляются какие-то формы народного волеизъявления, политической демократии, рынка, между прочим. Ты будешь покупать штаны, которые ничем не отличаются, кроме лейбла, но в 8 раз дороже, или не будешь? Да? Вот тут нужно диалог, и тут надо вовлекать в этот диалог огромное число людей, рассказывать и демонстрировать, как, значит, прекрасно, там, не знаю, стиль жизни от Уинстона, или от Честерфилда, я не помню, там какие-то есть реклама дурацкая, вот, там, ну и так далее. Да?
Реклама. Я думаю, что реклама как раз это то, что отрицает свободу воли, потому что реклама это тоже такая, ну, фактически это идеология сегодня, да, это вот такая публичность, такая стальная публичность.
Гипертрофированная, да? Ужасная, я соглашусь.
В которой она, реклама потрясающая вещь, потому что там концентрация времени невероятная совершенно.
И концентрация властных дискурсов, вообще-то говоря.
И они говорят, то есть фактически реклама не оставляет мне выбора. Реклама сделана так, что я не смогу ее не купить.
Но потому к вам и обращаются, что вы можете купить, а можете не купить. Все-таки из сходно, что у вас есть эта свобода воли, а я как продавец, продавец Трампа, продавец Честерфилда, неважно чего, я хочу эту вашу свободу подавить, заставить вас сделать. Нет, я. Послушайте, но то, что я хочу ее подавить, раз я хочу ее подавить, значит, я исхожу из того, что она у вас есть.
Да.
Она у вас есть. Пока у вас ее нету, глубоко мне наплевать. И я с вами вообще не разговариваю, пока у вас ее нету. Как раз вот признание свободы. Признание свободы. Дальше, естественно, желание подавить свободу.
Признание свободы, свободы, которую я отберу.
Какая перспектива-то публичности вообще-то? Все дальше, выше и шире? Или наоборот, все бессмысленнее и спекулятивнее?
Я надеюсь, что оно качнется в обратную сторону.
Так.
И будет борьба, опять борьба за приватность.
Угу.
Но эту приватность надо будет обеспечивать техническими средствами. Угу. Ее можно и сейчас обеспечить техническими средствами. Например, вы можете оставить свой телефон, не платить кредитками,
так,
а платить только кэш.
Так.
Вы можете немножко изменить внешность, и тогда система распознавания образа вас не узнает. Если вы оденете темные очки, например, большие, то сегодняшняя система распознавания образа вас не узнают. Хотя завтрашние, может быть, уже узнают. Я не знаю, да, но пока можно вот это сделать. Вот, и я думаю, что что-то будет идти в этом направлении. Потому что вот такое ощущение себя все время на подиуме, оно, конечно, крайне утомительное, и я думаю, что оно, в конечном счете, патогенно. У человека должен быть выбор, у него должна быть свобода быть публичным и быть непубличным.
Безусловно, да, частная сфера нуждается в защите и нуждается, чтобы за нее боролись. Это вне всяких сомнений. Но, может быть, кроме вот тех средств, о которых сказал только что Леонид, еще и какие-то внутренние, не технические, а внутренние вещи, скажем, контент, идеи, да, вот если я буду высказывать где-то какие-то интересные нетривиальные мысли, нетривиальные идеи, я буду себя действительно нетривиально вести, да, я буду вести себя не так, как от меня ждет публичная сфера, то тем самым я буду расширять сферу приватности.
Так.
С другой стороны, конечно, то, что сегодня имеет место быть, это вот это вот растворение, так скажем, такой обычной приватности в публичности, и публичность вот в той форме, в которой она имеет место быть сегодня, не классическая, а, скажем, такой вот сетевой,
цифровой
квазисоциальный. То, что она занимает, конечно, сегодня 95% социального пространства, вне всяких сомнений. Мы не рабы, да, у нас есть способ защищаться, вне всяких сомнений.
Не рабы, рабы не мы.
В конце концов, создавать другую публичность.
Да?
Да? Просто другую публичность.
Некоторые понятия так присущие человеку, так присущие его общественной деятельности, что кажется, что они были всегда. Но мы говорим о некоторых из них, в частности, о публичности и интимности, как о проблеме, как о том, над чем нужно думать, потому что у публичности и интимности могут быть негативные коннотации, как прозвучало сегодня. И публичность, и интимность могут быть патогенными. И вот в борьбе за интеллектуальную чистоту мне было сегодня интересно посмотреть, как развивается мысль моих собеседников.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Публичность, исторические приключения понятия и его метаморфозы в социальных сетях. Демократия и негативные аспекты публичности. Обсуждали философ Аркадий Недель и политик Леонид Гозман. Программу вела Елена Фанайлова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».